каким-нибудь, или даже, может быть, чем черт не шутит на шорты, заходите на канал The Breakfast Show. У нас 600 тысяч подписчиков сегодня разменяли мы, чему я несказанно рад. Вот, и это очень здорово. Ну, каждая новая такая цифра, каждый новый этап, он очень радует. Вот, и что со звуком случилось? Александр Владимирович, сделайте, пожалуйста, нормальный звук. А он чем ненормальный вам? Вроде все должно быть. Ну вот. Значит, короче, еще раз, 600 тысяч пользователей, я ужасно рад, всем большое спасибо, и 300 с лишним лайков с самого начала, это очень здорово, большое за это спасибо. Так, сейчас посмотрю, что у нас там с Дмитрием Львовичем, где он, собственно говоря, что-то, не знаю, был, вот только что был, и оп, а вот так с Дмитрием Быковым бывает, знаете, вроде бы его нет, в смысле, вроде бы он есть, а вдруг бац, его нет. Как буквально с тем самым сусликом из фильма ДМБ. Сегодня, впрочем, тоже про него поговорим и про фильм. Ну, не столько про фильм ДМБ, сколько про его режиссера, также про других разных интересных людей.
Здрасте,
Вот.
здрасте.
Вот и да, вот и Дмитрий Львович к нам пожаловал. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте.
Слышно? Да, все отлично. Значит, дорогой Дмитрий Львович, конечно же, центральным сюжетом этой недели было путешествие Владимира Путина в Северную Корею, Ким Чен Ыну. Там много всяких разных аспектов. Ну, давайте начнем с самого яркого и тоже, в общем, уже вполне классического. Павел Зарубин, живой, так сказать, биограф. Один из живых биографов, наряду с некоторыми другими, Владимира Путина, процитировал самую, что ни на есть, классику.
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человеку. Узнаете, именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Ир Сена.
Значит, я бы сразу хотел сказать, что, конечно, только мне в этой программе позволено суперпрямые аналогии вроде Москвы 2042. Вас, Дмитрий Львович, попрошу что-нибудь пооригинальней.
Не, ну я хотел бы напомнить две абсолютно классические вариации на классическую строку Лебедева-Кумача. Игоря Губермана «Я другой такой страны не знаю, где так часто дышит человек». И второй вариант Андрея Липского «Я другой такой страны не знаю, где так вольно смирно и кругом». Вот это действительно совершенно точно, потому что эта песня о вольном дыхании из фильма «Цирк» 1938 года сочинена в то время, когда вольно действительно понималось только в смысле армейском. Должен я сказать, что даже не Москва 2042, а скорее Иванькиада Войновича, где содержится светлая мысль о движении России именно в сторону азиатских деспотий, а не в сторону европейского марксизма. Должен я, кстати говоря, заметить, что чаще всего вспоминается мне в это время стихотворение Мандельштама «Когда в далекую Корею катился русский золотой». Вот это воспоминание его о Корейской войне, о русско-японской в 4-м годе. Но, конечно, русский золотой, который катится сейчас в русскую Корею, это первая ассоциация с Путиным. Да? И Мандельштам вспоминает то время как время особой тревоги, особой напряженности. Действительно, пожалуй, никогда еще Корея не вызывала в сознании мира такой прямой ассоциации с апокалипсисом.
Да, и вообще вот эта вот, конечно, тема таких двух изгоев, которые движутся друг навстречу другу. Ну, Путин еще не совсем прямо такой изгой, но он выбрал самого что ни на есть изгойстого, так сказать, из всех изгоев и поехал к нему. И вот они там пару дней буквально зажигали на двоих. Не обошлось и без Вообще мне, например, казалось, я не знаю, как вам, мне, например, казалось, что Ким Чен Ын настолько был рад, что к нему приехал Путин, но, знаете, не такой радостью, что он там готов лепешку расшибиться перед дорогим гостем и там стелиться, а с радостью комара, который набрасывается на человека, который зашел в лес неожиданно. Ну, в лес никто не уходит, вдруг турист заходит там, и на него все комары набрасываются, вот мясо пришло. Вот примерно так.
Знаете, вот здесь нельзя не вспомнить Цветаеву. Наконец-то встретила надобного мне у кого-то смертное надобово мне. Это из стихов «Сироте». И тогда же в письмах к Штейгеру она писала: «Наша с вами связь крепче любой другой. Мы два изгоя». Вот эта связь изгоев, это любовь обреченных, да, ну, у него он умирает от туберкулеза, она в изоляции, в эмиграции. Я думаю, что здесь действительно есть что-то от страсти двух обреченных и, более того, в каком-то смысле двух осмеянных. И, как ни странно, понимаете, Саша, вот в чем ужас. Я уважаю в этой ситуации Ким Чен Ына гораздо больше. Потому что, во-первых, он давнее, раньше находится в позиции страны-изгоя, и у него как бы больший опыт угроз Западу. И, во-вторых, понимаете, он как-то органичнее выглядит. Путин, понятное дело, только притворяется азиатом. Мы помним, что очень долго он был вице-мэром европейской столицы, сближался с Западом, никакого чучхая, все нормально. Ким Чен Ын, по крайней мере, последовательный человек. И здесь мне поневоле вспоминаются слова из другого классика, из дневника Шварца, где он пишет: «Последовательному злодею я верю сегодня больше, чем переменчивому добряку». Вот боюсь, что последовательному злодею, в данном случае Ким Чен Ыну, у меня больше веры и больше какой-то эстетической симпатии.
Но, знаете, не обошлось без издевательств. Вот я почему сравнил ну, такую аналогию провел с комарами, набрасывающимися на человека, потому что, ну, мне кажется, унизили по-всякому. И машину заставили подарить еще одну. Вот, то есть явно условие было поставлено. Причем мало кому придет в голову дарить один и тот же подарок. Машина-то была как бы вторая уже такая же. Вот, и, значит, покатать, и вот буквально российскую делегацию, которая зашла там куда-то раньше, то есть ее сначала загнали, а потом ее выгнали, потому что должны зайти два босса. Давайте поглядим.
Фу. Да не то слово. Это просто не то слово.
Вот,
зачем
внимание.
Уже зашли, а? Зачем уже зашли сюда?
Нет, у нас тут приглашаем вас в холл. Сейчас подойдут наши руководители.
Ну вы сразу подтвердите. Сначала говорите бежать.
Вот, сначала говорите бежать, а потом руководителю. Куда поперед, так сказать, батьки?
Ну, как в свое время было сказано у Гитовича, великого петербургского поэта: ты можешь быть любой злодей, носитель мерзостных идей, но нет ужаснее прокола, чем нарушение протокола. Это действительно. Отсюда же, как не вспомнить Алексея К. Толстого, пронзительные его слова: приснился раз бог весть, с какой причиной чиновнику Попову страшный суд, поздравить он министра в именины, в приемный зал вошел без панталон, темляк на шпаге, все по циркуляру, лишь панталон забыл надеть, он пару. Вот это нарушение протокола, оно очень характерно, понимаете? Вот дело в том, что если ты действительно хочешь дружить с классическим азиатским деспотом, ты должен понимать, что там каждый шаг регламентирован, что ты не можешь войти, когда хочешь, сесть, расположиться, когда хочешь. Я, кстати говоря, на лице Лаврова, на лицах остальных успел заметить мгновенное облегчение, когда они вошли из этой чудовищной жары, на которой их долго держали, прохладный кондиционированный зал почувствовали. Ну, сейчас мы наконец-то расслабимся, растянемся, и тут им сказали, куда вы лезете. Это чрезвычайно характерно и напоминает мне это золотые слова Верещагина из его переписки. Если ты приехал на Восток, забудь, что ты западный гость, забудь, что когда-то на Западе ты был свободным человеком. Теперь ты человек ритуала, ничего не поделаешь. И, кстати говоря, если уж я надеюсь, моя похвала не повредит Андрею Колесникову, но я физически из его репортажа физически чувствовал, этот репортаж будет классикой обязательно, вот это давление дикой жары, на которой около своего автобуса 3 часа стояли журналисты в ожидании, что их запустят хоть в какое-то кондиционированное место, и там Колесникова золотые слова. Я впервые понял, что деться отсюда некуда. Да, действительно, из Северной Кореи никакой дороги нет.
Отсюда-то некуда, можно подумать из...
Что есть куда, да, совершенно, да, что да, есть да. Куда.
Да, нет, другой такой страны он не знает. Ага.
Другой такой страны сейчас не найдешь, это верно. Но вот что, понимаете, Саша, вот важный момент, который я тоже хочу как-то подчеркнуть. А у Блока в его переписке с Волоховой, в записной книжке этого времени сказано, что больше всего он ее любил за отвагу в гибели, за готовность и решимость гибнуть. И вот я думаю, да, и он пишет, и в этом мы равны, и это нас сближает. Я думаю, что, конечно, так сказать, Ким Чен Ын не похож на Волохову, а уж Путин совсем не похож на Блока, да, что тоже петербуржец. Но вот эта готовность к гибели, это желание крайних решений, это и сближает. Понимаете, ведь никто не мешал поехать к Орбану, никто не мешал пообщаться с Трампом, никто не мешал найти сколько-нибудь равного диктатора в Латинской Америке. Есть еще места, где Путина готов принять. Он выбрал самого крайнего, у которого есть установка на гибель, готовность и желание сжечь мир ядерным огнем. Это выбор эстетически тоже необыкновенно последовательный. Вместо всех этих экивоков сказать, наконец, да, мы офигели именно настолько.
Но там продолжали издеваться над Владимиром Путиным. И в частности, там забавно вышло, потому что, когда рассказывали, российская сторона рассказывала о том, какие она подарки привезла, они показывали. Показывали, вот это привезли, вот это привезли. У них спросили, у Пескова, по-моему, попросили, а вам что подарили? Они говорят, ну так уклончиво, тоже подарки хорошие, хорошие, и это связано с изображением Владимира Путина. И так как бы, ну, опустили этот момент. Вот, а потом, в общем, выяснилось, что это такое... Это такой очень своеобразный портрет, который в нашей традиции, не знаю, как в северокорейской, напоминает, он, у него нет двусмысленных каких-то ассоциаций.
Там надгробный памятник, конечно. Один,
да, это памятник, именно надгробный, да, такой, рукотворный. Вот, по-моему, прекрасное было унижение Владимира Путина.
Нет, это замечательно, и в конце концов надгробный памятник тирану типа пирамиды. Это всегда считалось таким признаком уважения, увековечивания, но меня гораздо больше поразило другое. Ему подарили еще и 2 собак, или, как заметил Александр Невзоров, 2 несъедобных собак. Но здесь ценно другое. Сразу вспоминается, брат и сестра тебе дарят собаку. Она не вступает с собаками в драку, не лает, не прыгает и не кусается, ни на кого никогда не бросается. Вот мне, кстати, знаете, поневоле возникли ассоциации с тем персонажем классики, бедным одиноким малышом, который больше всего на свете мечтал, что ему подарят собаку. И, наконец, ему подарили собаку, идеального друга. И он, я помню, когда он обнимает Бимбо и говорит: «Бимбо, ты один меня не предашь, потому что тебе совсем некуда от меня деваться». Я боюсь, здесь примерно та же ситуация. Ким Чен Ын, ты никогда меня не предашь, тебе совсем некуда от меня деваться.
Да-да-да, в этом смысле собаки абсолютный символ.
Да-да, последнее утешение малыша, сказал бы я.
Да, но с другой стороны, если уж так раскладывать классику, то казалось бы, нам-то казалось, что малыш здесь вовсе не Путин, хотя они, ну, чисто по физическим кондициям, наверное, оба с Кимом годятся. Вот, а Ким Чен Ын, потому что, ну, как бы старший приехал к младшему, и вообще визит Путина – это как прилет Карлсона, в некотором смысле не Такера, а самого, что имеет настоящего Карлсона. Вот,
Нет,
почему?
нет, нет, что вы, Карлсон – это, конечно, Ким Чен Ын. Во-первых, он гораздо толще. И, во-вторых, что самое главное, понимаете, его знаменитое сластолюбие. Он же находится, как Карлсон от творения, в абсолютно наркотической зависимости от сыра и менталь. Он реально не может без него жить. И это единственная экспортная статья из Швейцарии в Северную Корею. Я давно уже повторял эту шутку, что у Ким Чен Ына нет двойника, потому что двух людей такой комплекции Северной Кореи не прокормит. Но он действительно, понимаете, в нем действительно есть карлсоновское. Его бесконечные титулы наводят на ассоциацию с красивым, умным и в меру упитанным мужчиной в самом расцвете сил. Его фанатическая любовь к дикторам телевидения, как у Карлсона, он тоже из них набирает такой гарем. И самое главное, он все лучший в мире. Лучший в мире взрыватель паровых машин, лучший в мире вождь, лучший в мире учитель. Это если бы не налет ужасного злодейства на всем, что он делает, если бы не его любовь к публичным экзекуциям, это все наводило бы на карлсонические ассоциации. И самое главное, он сказал однажды, я помню, вскоре после его воцарения, когда все возлагали на него определенные надежды, там, на перестройку корейского общества, он сказал, ну, даже если половина мира погибнет, то в конце концов другая освободится. И как тут было не вспомнить пустяки, дело житейское. Вот это. Он действительно такой карлсонообразный, а в Путине действительно есть что-то от бесконечно одинокого малыша, который сейчас вынужден постоянно давать три звонка. Как хорошо, что в мире есть такой красивый, умный, в меру упитанный человечек, как ты, Ким Чен Ынушка.
Должен заметить, что бесконечно одиноким в этом произведении был не малыш.
А петух, петух, картина Карлсона, да? Очень одинокий петух. Нет, но малыш, конечно, тоже бесконечно одинокое существо. Нельзя забыть версию о том, что Карлсон – это его галлюцинация. Может быть, с тоски он ему явился. Но вот ей-богу, ассоциация Ким Чен Ына с Карлсоном, как угодно, она абсолютно точно срабатывает, именно потому что я хорошо помню, как мне Аксенов говорил, когда я смотрю на действительно Северной Кореи, когда я о них читаю, у меня все время возникает ощущение, что я смотрю страшный сон. Я не могу поверить в реальность этого. Точно так же и малыш не может поверить в реальность Карлсона. Понимаете, мне все время кажется, что Северная Корея – это какая-то воплощенная мечта абсолютного тирана. И в этом плане Путин, безусловно, приехал в собственный сон, в идеальный сон.
А я знаете, что подумал, Дмитрий Львович? Я
Да.
подумал, что жизнь нам дает вот этот пример, ну, как бы инверсию такую обратную. Мы все время ищем литературные ассоциации, а здесь наоборот. Жизнь нам показывает, что может быть с Карлсоном, да,
Да,
добряком,
да.
человеком.
Если он получит, вы совершенно правы. Если он получит
Да, если
абсолютную
получает
власть.
абсолютную власть, совершенно
Да.
верно. Вот, мне кажется, прямо
Нет, ну
вот.
знаете, сама Лилиана Лунгина, она, которая, собственно, перевела Карлсона и говорит он языком Павла Лунгина, тогда 12-летнего, все словечки взяты у него, Лилиана Лунгина абсолютно всерьез говорила, что Карлсон, как греза одинокого ребенка, далеко не всегда миролюбив. Он может быть и грозен, он измывается над стариками, он вообще довольно опасный объект, если вдуматься. Именно поэтому не надо доводить детей до состояния одиночества и отчаяния. Им могут явиться, понимаете, далеко не безобидные грезы. И не случайно Лунгина говорила о том, что Астрид Линдгрен – это самый хулиганский, самый опасный, в каком-то смысле самый неполиткорректный детский автор. Конечно, грезы малыша воплощаются иногда вот в таком совершенно неплюшевом виде.
Ну а что же, тогда значит виноваты те, кто накладывал санкции на Ким Чен Ына.
А, то есть вы хотите сказать, что это домомучительница, да? Что
Домомучитель, да.
это такой дядя Юлиус Байден, да, Фрекенбок Урсула Дерляйен, да, это, пожалуй, дает нам, я так представляю, собственно говоря, Урсулу, которая с мухобойкой гоняется за Ким Чен Ыном, да, вполне реально. Причем, что самое ужасное, он продолжает тырить у них плюшки. Потому что весь его пищевой рацион сугубо европейский. И образование он получал на Западе. Не случайно его называют не просто летающим бочонком, а спутником-шпионом. Спутники – это, кстати говоря, самая болезненная тема Ким Чен Ына. Да, пожалуй, вот Байден в качестве дяди Юлиуса действительно нечто подобное внушает. Помните, у такого цыпленка вообще нет зубов? Да, но зато у меня они есть. Только не ночью, уточнил Карлсон. Да, я серьезно начинаю догадываться, что ассоциации с этими двумя самые прямые у нынешней Европы и Америки.
Ну, можно много на эту тему рассуждать и,
Ох, да, тут наберется.
да, значит, проводить различных ассоциациях. Но, кстати, вот портрет не только Путину дарили видимо, там что-то в азиатских странах, в отличие от мусульманских, кстати, вот, в дальневосточных, так сказать, что-то у них с портретами связано, потому что во Вьетнаме тоже ему портрет, ну не то чтобы подарили, ему показали, потому что его невозможно подарить, он был нарисован тенью, его можно там сфотографировать, не знаю, заснять на видео, вот, но больше никак. Давайте посмотрим, это было что-то такое своеобразное.
Образ юноши превращается в портрет президента России, который посвятил свою жизнь строительству сильной, суверенной России, созданию условий для развития талантов русских людей.
Короче, там, значит, скульптуры березы и вздыбленного коня. Ну, типа там, я не знаю, менты всадник. Вот, и они, эти скульптуры, если по определенному под углом повернуть, они вот образуют целых два портрета. Путина в юности, я уж не знаю, кто там больше, береза или конь, вклад дает.
Береза, береза, конечно.
Да, и, соответственно, Путина уже в зрелости. Вот такую вот штуку там
Так что
подарить.
здесь сразу две прямых и очень точных литературных ассоциации. Первое – это знаменитый портрет из зерен проса и пшена, которые рисовали в золотом теленке. Потом этот портрет пророс и, к сожалению, утратил свою художественную ценность. А изначально он был именно из злаков и сельскохозяйственных культур. Ну и второе, ну простите уж, без этой ассоциации абсолютно никуда. Тень, знай свое место. Ему,
Конечно.
конечно, ему во Вьетнаме абсолютно прямым текстом сказали, что он тень. Просто эта тень так причудливо легла под таким интересным углом, что она представилась огромной. Но на самом деле они не зря ему показали вот портрет этого еще вполне невинного, даже по-своему симпатичного питерского мальчика, напомнили ему, какой он был, и в какую же страшную тень, накрывшую полмира, он за это время разросся. Конечно, надо поаплодировать метафорическому мышлению и искусству вьетнамских художников и вьетнамских имиджмейкеров, которые напомнили президенту России, кто он был и есть.
Это очень, очень мощное наблюдение, Дмитрий Львович.
К
Здесь прямо
сожалению, это так и есть, увы.
не, ну вот я видел много комментариев по этому поводу. Конечно,
Ну,
здесь правда.
тень, понимаете, она вылезает. И главное, что здесь еще очень важно, понятное дело, что образ коня, там, медного всадника, это то, что связь с Петербургом, это они все учли. Но самое страшное, что, вот понимаете, стоит чуть повернуть, и он исчезает. Понимаете, вот так и здесь. Мы сегодня смотрим на него, и он нам кажется незыблемым. Чуть иначе ляжет свет, и мы поймем, что там не было ничего. Но, к сожалению, для того, чтобы это дошло, надо обладать вьетнамской вековой мудростью.
Да, и то есть и работает и в обратную сторону, что возникает он при строго определенных условиях.
Да, при строго определенном луче. Так оно и получилось. И в ответ на все эти разговоры, что Путин надолго, Путин навсегда, Господа, мало того, что ничего навсегда не бывает, надо помнить, как было сказано у Виктора Пелевина, все это поток бесконечно белого света, кроме которого ничего не было и нет. Это из финала Чапаева «Для пустоты».
Ну что же, из Азии можем потихонечку возвращаться в наши Палестины, хотел сказать, нет, про Палестину сегодня ничего не будет, но не мешает это мне вам на этой паузе сказать, чтобы вы забыли поставить лайк или подписаться на канал, чтобы мы там разменяли первую 1000 после 600. Вот и так далее. Кроме того, заглядывайте в описание, там тоже масса интересных и полезных ссылок. И сегодня мы занимаемся, как и всегда, с Дмитрием Львовичем, подбором литературных ассоциаций на самые разные новости, которые были. И вот одно из таких новостей, оно тоже связано с Путиным, ну, сегодня полпрограммы Путина уж, извините, хотя это довольно часто бывает. Вот, он тут сказал, что в России средняя зарплата у людей – это 200 тысяч в месяц или 2,4 миллиона в год.
В целом, по расчетам Минфина, я не знаю, надо еще посмотреть, но по расчетам Минфина повышение НДФЛ, налоговой нагрузки на граждан, коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации.
Доход основной части граждан Российской Федерации. То есть 97% видимо, зарабатывают около 200 тысяч в месяц, а всего лишь 3,2 зарабатывают поболее. Вот как у нас новости экономики, так сказать.
Понимаете ли, это все знаменитая формула «в попугаях-то я всего длиннее, остро». Я не очень понимаю, исходя из чего они рассчитывают, из какой покупательной способности. Путин же уже сказал, что экономика России вышла на 4-е место, хотя в реальности она на 64-м по другим параметрам. Нет, на самом деле, как тут не вспомнить золотые слова Владимира Рецептора, в его стихотворной пьесе о Петре. «Ай, хороша цифирь! Где взял, Меньшиков? Случай!» Там вот действительно случай. Там эта знаменитая сцена, Рецептор вообще очень хороший драматург, знаменитая сцена, в которой Петр перечисляет Меньшикову его пороки, его факты прямой коррупции, преступлений, огромные взятки, произносит рефреном фразу «Заслуги помню, но по краю ходишь». А в ответ на это Меньшиков начинает выкатывать ему чудовищные цифры производства российского чугуна, пороха, стали, всего. После чего Петр, забыв абсолютно о своих претензиях, говорит: «Ай, хороша цифирь, где взял случай?» Я вот, кстати говоря, пытаюсь понять, откуда они взяли эти цифры о заработках российского населения, но меня убивает другое. Я уже видел в сети нескольких людей, которые на эти слова Путина ссылаются как на реальность. Они не о своих зарплатах говорят, их не интересует, какие у них зарплаты в реальности. Они говорят, что по словам президента, они получают вот столько-то. Ведь весь ужас, Саш, в том, что люди в это верят. Верят в то, что получают 2,4 миллиона в год, что на самом деле... А цифра абсолютно, в общем, для современной России нереальна. Может быть, правда, он исходит из того, что берутся какие-то цифры по СВО, по тем, кто... Может быть, они же получают эти 200 тысяч в месяц, да? Почему бы не предположить, что он считает, что 97% населения России уже участвуют в спецоперации?
Это он просто... Нет, это отличный поинт. Он просто посчитал, что ну, все остальные, они просто как бы недостаточные граждане.
Или недостаточные граждане, или работают недостаточно. Но в целом, понимаете, вот я вспомнил, что действительно... 200 тысяч в месяц – это цифра, обещанная тому, кто идет на СВО. Если Владимиру Путину действительно рисуют те цифры чудовищного количества волонтеров, которые бегут в военкоматы, да, он вполне может поверить, что все население России уже отмобилизовано, и все население России уже верит Владимиру Путину.
Да, сейчас вроде бы кажется даже уже поболее, чем 200 тысяч. Вот как это получается, да, налог платить придется. Что делать? 2,4,
Ну,
отсечка.
меня другое занимает. Понимаете, вот я все время вспоминаю слова Веспасиана из знаменитой книжки «Святония. Жизнь 12 Цезарей» о том, что понюхай, чем пахнут эти деньги. Ничем, отвечает Тит. А зря, ведь эти деньги на моче. Ну, в данном, ну, имеется в виду налог за общественные сортиры. А ведь это деньги на крови. Понимаете, и люди абсолютно спокойно готовы получать эти деньги, не понимая, что они платят, что они платятся за убийство. Что это участие в прямое в убийстве. Что самого убьют, ладно. Но что ты идешь убивать. Неужели вот это никому не приходит? Нет, деньги не пахнут. Это деньги с крови. И Тит, как сказано у Святония, покраснев и смутясь, удалился. Ничего не
Ну,
поделать.
насчет того, чтобы смущать, чтобы кого-то убивать, ну, это...
Да, чего мы ждем, в самом деле?
Каких-то чужих людей для них вообще неизвестных.
Когда себя не пожалели, планету незачем жалеть, сказано у Давида Самойлова, и кажется, именно это мы сейчас и наблюдаем.
Вы уже, знаете ли, упоминали сегодня такое явление жизни отдельных людей, как гарем. Вот, ну, вообще на этой неделе его, это слово употребляли применительно не столько к Ким Чен Ыну, к нему даже почти совсем не употребляли, а вот Кадырову очень даже и много, потому что вышел фильм наших коллег из издания «Проект», который посвящен Рамзану Кадырову, там много разных аспектов его жизни, деятельности и творчества рассматриваются, и один из них, ну, он как бы вроде бы даже создан, как мне кажется, для нашей передачи, это то, что у него типа там гарем, там много наложниц, там есть один, ну, не, вообще это я так весело это рассказываю, вообще это страшная вещь на самом деле, тем более они там несовершеннолетний, вот, но там есть один момент, который прямо, ну, такой мостик для нашей, для нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего разговора, потому что там есть литературное произведение. Ну, песня это же тоже литературное произведение. И вот там цитируется песня одной из девушек, которая предположительно является его наложницей, и она там раскрывает имена, прям песня состоит во втором, что ли, куплете из имен вот этих несчастных девушек, которые, значит, его вынуждены обслуживать, Кадырова. И мне кажется, это прямо такой мощный литературный сюжет. Я даже не знаю, ну, вы, я уверен, подберете.
Знаете, есть у меня литературная ассоциация довольно горькая. Во-первых, я хочу поздравить Баданина, потому что фильм блестящий, на мой взгляд, гораздо более мощный, чем «Предатели». Дело даже не в том, что там что-то уж такое принципиально новое, хотя новизны много, но главное, как это сведено, как это в один луч направлено, как в линзе. И я ему сразу после этого написал... «Я люблю тебя, Баданин, ты воспел тиранский быт, ты не будешь ни забанен, ни тем более забыт». Это действительно великий подвиг крупной и талантливой команды. Но что мне здесь вспоминается, знаете, в персидских записках, в персидских очерках у Ларисы Рейснер была такая замечательная шутка, когда ее в Иране привели, она там была с мужем, ее прислали как спецпредставителя Советской России, ее провели в гарем. И она сидела среди, она пишет, среди этих 12-13-летних девочек, прелестно по-детски щебетавших, со смешно раскрашенными ногтями, забавными крашенными хной волосами, слушала их забавный щебет, видела их невинно порочные ухмылки, и вдруг почувствовала странное родство с ними. Вдруг почувствовала, что она там пишет, взрослая советская журналистка, почему-то чувствует с ними странное родство. Когда я смотрю на персонажей гарема, я тоже почему-то чувствую странное родство между ними и советскими пропагандистами. Но, конечно, Маргарита Симонян никогда не хватит духу стать такой, как Лариса Рейснер, и пройти через то, через что прошла Лариса Рейснер. Но эта глубокая близость гаремных и пропагандистских нравов, это надо быть Ларисой, чтобы такое написать.
Да, знаете, я сейчас хотел поступить нетривиально. У нас, по-моему, такое бывало, ну, разок, что ли. Хочу прервать наше с вами повествование, но не отходите никуда, Дмитрий Львович, потому что есть срочные новости. Ну и я вижу, тут в чате тоже люди волнуются. Судя по всему, в Дербенте, это Дагестан, нападение, неизвестные напали на православный храм и синагогу. В Махачкале обстреляли пост ДПС. Как минимум двое полицейских погибли, не менее шести пострадали. В частности, управление МВД по Дагестану пишет, что нападавшие в Дербенте обстреляли церковь и синагогу. В результате стрельбы погиб сотрудник полиции. Кроме того, в МВД сообщили, что неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Погиб один полицейский и еще шесть пострадали. Также телеграм-канал «База» утверждает, что после нападения в районе церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте дежурят полицейские и пожарные. По данным телеграм-канала «Мэш», при стрельбе в Дербенте погибли два человека. Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Близкие к силовикам телеграм-каналы также пишут о перестрелке в Махачкале. 112 канал утверждает, что в городе горит синагога. Вот, если у нас есть кадры, которые, может быть, можем посмотреть то, что сейчас пришло из Дербента. Ну, вот сообщается также, что боестолкновение сейчас продолжается. То есть там все это не закончено. На улице Магомед Гаджиева в Махачкале, собственно, священник, которого убили в храме, буквально перерезали горло. Так сообщают пропагандистские российские каналы. Но пока подтверждений этому нет. Посмотрим, будем наблюдать
Ну, знаете,
за
вот
тем, что
здесь-то как
происходит.
раз с литературными ассоциациями все предельно ясно. В свое время Расул Гамзатов, сын народного поэта Гамзата Цадасы, сам великий народный поэт, без преувеличения, я читал его подстрочники, он поэт огромный. Когда его Данелия просил взяться, хотя бы просто дать свое имя для сценария по Толстовскому Хаджимурату, тогда Гамзатов, по воспоминаниям Огнева, сказал: «Ты думаешь, Дагестан – мирный край? Дагестан – фитиль. Поднести к нему спичку – все рванет». Вот это золотые слова. Дагестан – фитиль. И если будет нарушен дагестанский баланс, если там начнется межнациональная рознь, это будет хуже многих кавказских войн. Этого будет не остановить. Поэтому люди, которые в праздник Троицы ударили в эту мишень, эти люди, видимо, действительно своя головка полушка, да и чужая шейка копейка. Кто бы это ни был, это преступники чудовищные. Я уж не говорю о том, что все-таки праздник Троицы бить по православной церкви кощунство мало с чем сравнимое, и уж, конечно, это не будет забыто.
Да, и мы вернемся, наверное, в нашу программу. И, в смысле, вернемся и к новостям из Дербента чуть попозже, когда еще наберется оттуда сообщение новостей. Ну, к концу, тут осталось-то 15 минут. Вот, и вернемся к новостям недели. Значит, и тут, я не знаю, вы смотрели ли фильм Николая Солодникова «Иваново детство».
Ну, я посмотрел, да.
А я вот не посмотрел. Но я зато прочитал много в
Я
Фейсбуке, что
прочитал у
фильм...
Николаевича, у Пронченко, мне очень
Да,
понравилось.
и там знаете, что обращает на себя внимание? Вот как раз Николаевич, Сергей Николаевич, бывший главный редактор журнала «СНОБ», наш коллега-журналист, значит, он придумал термин, может быть, не столько он придумал, но часто
Новые
с ним,
тихие, да, новые
да,
тихие.
с ним ассоциируют, вот, и, очевидно, за ним будет авторство, и слава богу. Новые тихие, да, как вам, хотел спросить, и, может быть, есть что-нибудь из литературы по этому поводу?
Термин не новый, придумали его применительно к режиссеру Борису Хлебникову, Алексею Попогребскому. Это такая, условно говоря, тихий социальный реализм без выхода на экстремальные литературные, кинематографические ассоциации. Но на самом деле Николаевич, что мне очень понравилось, мне всегда у Николаевича не хватало радикальности, а здесь вот он высказался очень точно. Как раз я думаю о терапевте, который вернул бы вам гнев, говоря по-пастернаковски. Вот гнев ему вернули. Сереж, я вам аплодирую. Замечательный материал. А что касается вот этого всего, понимаете, мне вспомнился рассказ Окуджавы «Девушка моей мечты». Когда он смотрит фильм про Мари Курёк, а он сбегает в кино в 1945 году, а в Тбилиси, студентом тбилисским, недавно демобилизованным, сбегает в кино всякий раз, как у него заводятся лишние 2 рубля, потому что для него это единственное окно в нормальный мир. И только иногда, глядя в этот экран, где Мари Курёк то танцует, то бьет чечетку, то моется в бочке, ему приходит в голову, что вот все это время происходит война. Все это время, пока снимается эта картина, лично он сидит в окопе под Моздоком. Понимаете, вот как эту